Мишут встретились в Минске с членами белорусского правительства и руководством Национального банка. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Бывший майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пожизненному заключению. Новые взрывы в Назране, есть погибшие и раненые. С чем связан очередной всплеск террористической активности в Ингушетии? Суд на Украине рассматривает иск Юлии Тимошенко о признании недействительными итогов президентских выборов. Барак Обаму принял в Белом доме Далай-Ламу вопреки протестам Пекина. Олег Митваль по-прежнему считает снос домов в поселке Речник абсолютно законным, несмотря на выводы комиссии Общественной палаты. Фигурист Евгений Плющенко уверен, что система судейства соревнований мужчин-одиночников не дала ему возможности завоевать вторую золотую олимпийскую медаль. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 19 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Московский городской суд сегодня приговорил бывшего майора милиции Дениса Евсюкова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Бывший начальник УВД Царицына признан виновным по всем предъявленным ему статьям обвинений: убийство двух человек, покушение на убийство 22 человек, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение оружия. Защита подсудимого намерена обжаловать решение в Верховном суде, а потерпевшие и их адвокаты удовлетворены итогом процесса. Суд направил в адрес главы МВД частное определение с требованием устранить причины, которые способствовали преступлениям, совершенным Евсюковым. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
За час до начала заседания у главного входа в Московский городской суд толпились десятки операторов и фотокорреспондентов. Стоянки рядом со зданием телеканалы использовали под передвижные телевизионные станции. На входе пишущих журналистов тщательно проверяли. Только за 5 минут до начала оглашения приговора группе фотографов позволили произвести съемку. В самом зале между представителями СМИ и камерой, в которой находился подсудимый, впервые за все время судебных заседаний выстроились вооруженные бойцы спецназа. Председательствующий судья Дмитрий Фомин, который вчера получил должность заместителя председателя Мосгорсуда по уголовным делам, в течение 1,5 часа зачитывал приговор. Итог – пожизненный срок за убийство водителя Сергея Евтеева и кассира Эмилии Турдаевой. На сроке от 4 до 13 лет экс-майор милиции осужден по остальным статьям, говорит гособвинитель Амалия Устаева.
Евтюков приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Мы, в свою очередь, также просили суд назначить Евтюкову пожизненное лишение свободы. Потому что наказание преследует целью не только покарать преступника, но и восстановление социальной справедливости в той мере, в какой это возможно. Евсюков совершил особо тяжкие преступления против личности, массовые беспричинные расстрелы людей, будучи начальником ОВД по району Царицына города Москвы, то есть будучи должностным человеком, которым государство наделило полномочиями по охране, защите граждан от преступных посягательств. Конечно же, Евсюкову не менялось и он не признан виновным в совершении должностных преступлений, но тем не менее от этого факта не уйти.
В ходе прений гособвинения и адвокаты потребовали от суда пожизненного срока для бывшего майора милиции. Большинство присутствовавших тогда в зале суда потерпевших согласились. Против выступили только Илья Герасименко и Алена Дудаль. Оба высказались за более жестокое наказание, к примеру, расстрел. Сказали они это вопреки существующему в России мораторию на смертную казнь. Уже в коридоре Алена Дудаль, девушка, раненая в плечо бывшим начальником УВД Царицына, с решением суда согласилась.
Ну, пока я довольна. То, что вынесли такое. Приговор пока нормально. Посмотрим, будет ли что-то еще. Ну, в плане того, что, может быть, его отпустят, пока мы не будем знать. Но всякое бывает.
Также с решением суда согласилась одна из адвокатов пострадавших, Людмила Айвар.
Понимаете, я не могу быть довольна или недовольна приговором, потому что я юрист, я либо согласна с приговором, считаю его законным, обоснованным и справедливым, либо я с ним не согласна. А довольны могут быть потерпевшие, потому что это действие касается лично их. А я удовлетворена приговором.
На протяжении всего процесса адвокат Дениса Евсюкова, Татьяна Бушуева, категорически отказывалась общаться с прессой. Сегодня получить у нее хоть какие-то комментарии удалось лишь на лестнице, которая вела в гардероб Мосгорсуда.
Правосудие осуществляется судом, я вам сказала. А для того, чтобы выразить позицию людей, надо проводить референдум. Они 2-3 человека завыли, а все остальные подключаются.
Так обжал вы все-таки будете это решение или нет? Да или нет? Или не знаем?
Или сомневаемся.
Ирина Хрунова, адвокат трех потерпевших во время бойни, которую устроил в апреле тогда еще начальник УВД Царицына, уверена, что уже скоро начнется еще одно дело, которое будет напрямую касаться возмещения ущерба жертвам этой трагедии.
Очень страшно, что в нашем обществе совершаются такие преступления, за которые суд должен давать такие наказания. А я могу сказать, что всех интересует итоговая часть, пожизненное лишение свободы, как приговор. Да? Меня, в общем, сейчас, по большому счету, очень интересует. Рисовал текст, потому что из текста, вот я посчитала, 30 листов я насчитала, я могла ошибаться, там судья переворачивал, да, вот, и из этого текста приговора я могу сказать, что дает нам основания для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, как к Министерству финансов Российской Федерации, как мы и планировали. То есть некоторые наши коллеги пошли чуть-чуть раньше, они обратились в суд. До приговора мы решили подождать. И вот мы вот эту тактику избрали, и сейчас я на слух, очень трудно приговор воспринимать, да, надо почитать, но сейчас я вижу однозначно, что у нас очень большие шансы для обращения.
Такого же мнения придерживается адвокат Игорь Трунов.
Мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека, и мы считаем, что за действие должностного лица Евсюкова должно платить государство, имея право регресса к нему. То есть в конечном итоге, конечно, платит он, но тем не менее, учитывая то, что закон предусматривает определенный порядок ответственности материальной за действие должностного лица, это ответственность государства. Поэтому государство не выполнило свои обязанности, мы обратились в Европейский суд и будем дорабатывать в Европейском суде для того, чтобы также создать вот этот механизм. То есть разговор идет обратно не столько о помощи конкретным потерпевшим, а сколько о том, что этот механизм должен работать. Если сотрудник правоохранительных органов причинил вред, государство за него должно материально нести ответственность.
Государство, ведомство какое? Минфин, МВД?
Закон, статья 1069, предусматривает ответственность казны Российской Федерации в лице Министерства финансов.
Судебная коллегия внесла частное определение суда на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных преступлений, говорит прокурор Амалия Устаева.
Мы, в свою очередь, на эти обстоятельства тоже обращали внимание. Евсюков совершил преступление из пистолета, который с 2000 года находится в федеральном розыске, как украденный, похищенный из Северокавказского управления внутренних дел на транспорте в Ростовской области. Кроме того, есть достаточные основания полагать, что патроны, которым стрелял Евсюков, находились на вооружении УГВД города Москвы. Кроме того, в ходе предварительного, а также судебного следствия были выявлены недостатки в работе кадровой службы, в работе окружной военно-врачебной комиссии, аттестационной комиссии УГВД города Москвы. По этим фактам внесено частное определение на имя министра внутренних дел Российской Федерации. Поэтому, думаю, есть над чем задуматься Министерству внутренних дел и в особенности УГВД города Москвы. А приговором суда я довольна, считаю его законным, обоснованным и, что важно, справедливым.
Также частное определение на имя главного милиционера России направят адвокаты пострадавших, говорит Игорь Трунов.
По нашему ходатайству вынесено отдельное частное определение в адрес министра внутренних дел. Это повторное определение. Первое вынесло Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, и реакции не было никакой. Мы ожидаем, что Министерство внутренних дел проведет надлежащую служебную проверку, и виновные лица, которые завалили кадровую работу и воспитательную работу, понесут надлежащую ответственность дисциплинарную.
Напомню, в ночь на 27 апреля прошлого года начальник УВД Царицына, майор милиции Денис Евсюков, устроил бойню в супермаркете «Остров» и расположенных поблизости дворах. В результате 2 человека были убиты, еще 7 получили ранения. В общей сложности, согласно обвинению, Евсюков покушался на жизнь более чем 20 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли решить проблемы российской милиции кадровыми чистками? Об этом в день окончания процесса над майором Евсюковым говорим с Павлом Зайцевым и Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 19 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. В Назране произошла целая серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли не менее 2 человек, более 3 десятков человек ранены. Среди пострадавших как высокопоставленные сотрудники силовых структур, так и мирные жители. Эксперты высказывают различные предположения о том, что стоит за всплеском террористической активности в Ингушетии и насколько происходящее связано с вчерашними перестановками в Российском министерстве внутренних дел, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году в России прошла всего одна забастовка. Между тем, независимый мониторинг, проведенный Центром социально-трудовых прав, зафиксировал 270 случаев трудовых протестов, из них 106 с полной остановкой работы. Статистика трудовых конфликтов и трудовых протестов сегодня в России фактически не ведется, считает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
Единственная статистика, которая существует, это даже не статистика, а данные, которые передает Росстату, Роструд, о количестве коллективных трудовых споров. Иной информации обобщенной никто в Российской Федерации вроде бы не располагает. Вот эта вот статистика росстатовская, она ведется на основании того, что просто руководители предприятий, которые считают нужным, передают информацию о возникших коллективных трудовых спорах в органы Роструда, они потом учитываются эти данные. То есть, если руководитель не считает возникший конфликт коллективным трудовым спором или забастовкой в связи именно с коллективным трудовым спором, даже если конфликт таковым и является, с правовой точки зрения информация просто не передается. Поэтому, конечно, к реальной картине эти цифры не имеют никакого отношения.
Сказала организатор мониторинга трудовых протестов Елена Герасимова, представляя доклад по его итогам. Именно информационный вакуум заставил задуматься о необходимости такого рода исследования, говорит главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
Необходимо мониторить ситуацию, необходимо вести учет этого низового уровня конфликтности. В 2008 произошло 4 забастовки. Это практически ничего. В то же время, просто работая с интернетом, я где-то с 2006 года я просто фиксировал случаи сообщения о том, что там происходят всевозможные трудовые конфликты, забастовки, голодовки и так далее. И вот с 2008 года мы стали эту информацию накапливать систематически. То есть мы разработали методику мониторинга трудовых протестов на основе контент-анализа сообщений о забастовках. Это социологический подход. То есть что мы фиксируем? Мы фиксируем место, где проходит, мы фиксируем отрасль, мы фиксируем причину протеста, форму протеста, результат и участие профсоюзов, ну еще целый ряд параметров. Я думаю, что вот в условиях того вопиющего отсутствия информации, которая сегодня сложилась, такая статистика, накапливаемая по одной и той же схеме, она, в общем, способна приносить результаты.
Считает Петр Безюков. Один из выводов, которые сделали авторы мониторинга, забастовка превращается лишь в одну из возможных форм борьбы трудящихся за свои права. Появляются и новые, порой экзотические способы выражения протеста. Так рабочие одного из заводов Кургана написали письмо Бараку Обаме. В нем они пожаловались на своего директора, который, не выплачивая им зарплату, во всем винил мировой кризис и финансовую систему США. Однако среди новых тенденций в области трудовых протестов авторы мониторинга видят и более тревожные, говорит Петр Безюков.
93 протеста мы зафиксировали в 2008 году, 272 мы зафиксировали в 2009 году. Более чем втрое увеличилось число протестов. В том числе мы выделяем акции протестные с остановкой работы. То есть самих акций стало больше, но вот этих стоп-акций стало меньше. Почему это происходит? Вот здесь следует один очень важный вывод. В 2009 году увеличилось количество форм протеста, которые проходят за пределами предприятий. Протесты вышли за пределы предприятий. Внутри предприятий трудовые протесты не решаются. Сегодня сложилась такая ситуация, что работодатель может любые протесты, любые претензии работников либо игнорировать полностью, либо завести процесс взаимодействия совершенно безвыходный в тупик. штрих, который не оставляет людям никакого другого варианта, кроме как выходить на улицы. С митингами, с демонстрациями, с перекрытиями дорог и так далее. Но что толку останавливать производство, если это ни к чему не ведет? Более эффективным оказывается сегодня обращение к общественности, к каким-то внешним силам, к власти, к общественному мнению.
Петр Безюков в этой связи вспомнил события начала 90-х годов прошлого века.
Мне довелось 20 лет назад быть свидетелем, я жил тогда в Кузбассе, шахтерской забастовки, которая происходила. Шахтерская забастовка началась 11 июля. Я вас уверяю, 10 июля ни у кого в голове не было мысли о том, что через неделю от Сахалина до украинского Донбасса встанут 600 тысяч человек. Потому что это взрывное событие. Оно накопило в себе качество, и оно дало вот такой выплеск. Кто 15 мая прошлого года мог предполагать, что события в Пикалево приобретут вот такой общероссийский размах? Никто. Здесь важно понимать вот эту логику. Трудовые конфликты такие масштабные, которые способны приводить к значимым не просто экономическим изменениям, а к социально-политическим изменениям. Они накапливаются постепенно, но когда они переходят в какое-то качество, то здесь процесс становится лавинообразным, его остановить уже невозможно никакими ни ОМОНами, ни какими силовыми методами.
Убежден главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков. Тем временем стало известно о намерении представителей ряда оппозиционных организаций создать новую политическую партию – Российский Объединенный Трудовой Фронт. Среди инициаторов – популярный профсоюзный деятель, лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов. Председатель недавно учрежденного межрегионального профсоюза работников транснациональных компаний «Солидарность» Николай Строенко скептически относится к идее создания политической партии на базе рабочего движения.
В нынешних условиях в России создать партию и ее содержать, по-другому не скажешь, в рамках наших действующих законов, это довольно проблематично. На мой взгляд, профсоюзы могут вступать в какие-то взаимоотношения с партиями для достижения своих целей, но агитировать членов профсоюза о вступлении в ту или другую партию считаю неправильным. Мы это уже проходили. Члены профсоюза могут быть членами разных партий. Тащить членов профсоюза в одну и ту же партию, можно потерять профсоюз.
В то же время и Николай Строенко, и другие профсоюзные лидеры признают, что ни одна из существующих в России политических партий какой-либо регулярной и системной поддержки борьбе профсоюзов за трудовые права не оказывает. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Теперь о ситуации на Украине, где начались судебные слушания по иску Юлии Тимошенко, проигравшая, согласно официальным данным, 7 февраля второй тур президентских выборов премьер-министр, настаивает на отмене объявленных результатов сфальсифицированного, по ее мнению, голосования. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Высший административный суд Украины рассматривает иск Юлии Тимошенко в полном составе. Судьи разрешили прямую телетрансляцию, только оглашение вердикта по этому делу. Премьер-министр появилась в здании суда за 20 минут до начала процесса, заявив журналистам, что будет защищать не президентские выборы, а будущее своего государства и его народа, которое не должно строиться на фальши и обмане.
Я не хочу, чтобы майбутнє моєї держави, майбутнє мого народу будувалося на фальші, на обмані.
Выступая на первом заседании, Тимошенко попросила суд признать недействительными результаты голосования за пределами избирательных участков. Как известно, разрыв между Януковичем и Тимошенко во втором туре президентских выборов составил примерно 900 тысяч голосов. По словам Тимошенко, по дополнительным спискам и на дому проголосовали 1 миллион и 600 тысяч избирателей. Говорит соратник премьера, депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.
Сдано 9 томов дела, материалов и доказательств. Выбрали самые весомые, самые, знаете, кричащие. Там, где уже настолько вот системно все это происходило, когда понятно, что это не просто чудеса каких-то, так сказать, рядовых исполнителей из стана господина Януковича. Речь идет именно о спланированной многомесячной работе по фальсификации результатов выборов. Я вам приведу просто один пример. Вот когда в моем родном Крыму в октябре месяце месяцы поставили палатки за Януковича и в них собирали подписи, то людям говорили, что вот подпишитесь, например, против НАТО или подпишитесь за русский язык, тем самым спекулируя на настроениях крымчан, так сказать так, исторически сложившихся. И люди подписывались, ставили свою подпись. И при этом просили указать их паспортные данные. А потом вот образец подписи и паспортные данные использовались для заполнения от имени этих людей заявлений для голосования на дому. И получалось так, что люди шли сами голосовали, а еще за них голосовали якобы на дому. На самом деле никто домой не приезжал, и все это заполнялось в машинах, в подъездах или в штабах партии регионов.
Впрочем, по мнению адвоката Андрея Федора, представляющего на судебном процессе интересы Виктора Януковича, эти обвинения не свидетельствуют о масштабных подтасовках на выборах и носят во многом политический характер.
Насколько я разумею, таких юридично установленных...
Насколько я понимаю, юридически установленных фактов о массовых нарушениях нет. По крайней мере, я изучил все предоставленные к исковому заявлению материалы и там их не увидел.
Я их не побачил.
Между тем, Верховная Рада в пятницу так и не рассмотрела постановление представителей блока Тимошенко об отмене, намеченной на 25 февраля, инаугурации новоизбранного президента. Однако парламентарии проголосовали за сложение Виктором Януковичем своих депутатских полномочий в связи с избранием его главой государства, продолжает Андрей Сенченко.
То, что сейчас лихорадочно пытаются провести инаугурацию, невзирая на то, будет ли к этому моменту решение суда, каким оно будет, это говорит о том, что они боятся ответственности, в первую очередь, за фальсификацию. Они понимают шаткость своей позиции, потому что это на самом деле захват власти, а не выборы, то, что происходило во втором туре. И поэтому любой ценой они пытаются придать необратимость этому процессу. Граждане же никуда не денутся, те 46 миллионов граждан, на глазах которых происходило это фальсификация. И надо понимать, что можно захватить власть, можно ее удержать какой-то период времени, но усидеть на этой горячей сковородке все равно долго не удастся.
В блоке Юлии Тимошенко заявляют, что если в ходе рассмотрения дела в высшем административном суде будут допущены процессуальные нарушения, премьер может подать жалобу в Верховный суд Украины. Примечательно, что главный судебный орган сейчас возглавляет соратник Тимошенко Василий Анопенко. Именно Верховный суд в конце 2004 года аннулировал решение Центра избиркома о победе на президентских выборах Виктора Януковича и назначил тогда дату нового голосования, по итогам которого главой государства стал Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 февраля. До конца часа разговор на следующие темы. Президент США Барак Обама принял в Белом доме Далай-Ламу, вопреки активным протестам Пекина. Олег Митваль по-прежнему считает снос домов в поселке Речник абсолютно законным, несмотря на выводы комиссии Общественной палаты об обратном. Фигурист Евгений Плющенко завоевал серебряную медаль на играх в Ванкувере. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Байкальск. Комбинат берет заложников.
Комментарии экспертов.
Олег Винокуров. Если футбол после фидинга.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Дмитрий Медведев вот-вот пригласит Лимонова на Триумфальную площадь.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правоохранительные органы на 5 дней закрыли Царицынский радиорынок для проведения проверок. Территория оцеплена ОМОНом. У торговцев изымаются контрафактные диски и порнография. Новороссийская милиция задержала правозащитника Вадима Коростылева, который представляет интересы майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Коростылев, он был задержан, когда распространял листовки с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского, который должен состояться 21 февраля. Российские правозащитники считают справедливым приговор, вынесенный бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему в людей в одном из московских супермаркетов. Мосгорсуд признал Евсюкова виновным в убийстве 2 и покушением на убийство 22 человек. В Ингушетии в городе Назрань в результате взрывов 2 человека погибли, 35 получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших 13 мирных жителей и 22 сотрудника милиции. Суд в Москве перенес на 26 февраля рассмотрение дела одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, который обвиняется в организации несанкционированного митинга. Ирак отверг призыв ряда стран прекратить применение смертной казни. В пятницу на слушаниях ООН в Женеве еще около 20 стран вслед за Великобританией, Францией и Италией выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Кабинет министров Совета Европы рекомендовал Страсбургскому суду по правам человека ряд мер, которые должны помочь судьям справиться с большим наплывом жалоб. В 2009 году Страсбургский суд должен был рассмотреть около 120 тысяч дел, это примерно на 20% больше, чем годом ранее. Великобритания отвергла предположение о том, что была извещена заранее о готовящемся убийстве одного из высокопоставленных командиров палестинской группировки «Хамас» использованием при этой операции британских паспортов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 19 февраля. Президент Соединенных Штатов Барак Обама принял в Белом доме духовного лидера тибетцев Далай-ламу. Встреча, состоявшаяся вопреки активным протестам официального Пекина, по мнению большинства наблюдателей, носила символический характер. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Президент Обама принял Далай-ламу не в овальном кабинете, являющемся символом президентской власти, а в зале географических карт Белого дома. Беседа проходила 45 минут за закрытыми дверями. Единственным официальным документом, подтверждающим это событие, стала фотография президента и Далай-ламы. Покидая Белый дом, гость из Тибета решительно направился к большой группе журналистов. Он заявил, что остался очень доволен встрече с Бараком Обамой, в ходе которой, по его словам, подтвердил свое тройственное обязательство. Я сказал, что буду способствовать утверждению уважение к личности как основы для утверждения мира. Во-вторых, я подтвердил стремление к достижению религиозной гармонии и уважению традиций всех крупнейших религий мира. В-третьих, несмотря на избрание политического руководства Тибета в 2001 году, я оставляю за собой право выступать как духовный лидер 6-миллионного народа Тибета. Президент Обама проявил интерес к тому, что я ему сказал, и выразил мне большую поддержку. Далай-лама не вдавался перед журналистами в подробности нынешней политической ситуации в Тибете. В кратком заявлении пресс-службы Белого дома по итогам встречи Барака Обамы с Далай-ламой говорится, что президент США выразил решительную поддержку сохранению религиозной, культурной и языковой индивидуальности жителей Тибета в Китайской Народной Республике. Президент одобрил умеренный подход Далай-ламы, его приверженность ненасильственным действиям и его стремление к диалогу с правительством Китая. Президент подчеркнул, что неизменно призывает обе стороны вступить в прямой диалог для разрешения противоречий. Президент и Далай-лама разделяют важность позитивных отношений, сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем. В прошлом году, когда Далай-лама приехал в Вашингтон, Обама, несмотря на критику у себя дома, не стал встречаться с ним, очевидно, не желая раздражать пекинское руководство перед своим визитом в Китай. Начало же нынешнего года отмечено усилением трений между двумя странами в результате продажи американских вооружений Тайваню, торговыми спорами и цензурой китайского интернета. Дэвид Шамба, руководитель программы изучения китайской стратегии столичного университета Джорджа Вашингтона, считает, что вопреки уверениям Белого дома о приеме Далай-ламы президентом США только в качестве уважаемого религиозно-культурного деятеля, эта встреча может отрицательно сказаться на американо-китайских отношениях. Он мог бы встретиться с ним как с духовным лидером в нейтральном месте, скажем, в месте богослужения, но он принял его в Белом доме. Это политический акт, который наверняка вызовет у официального Пекина сильное раздражение. Во второй половине дня Далай-лама встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, а также дал пресс-конференцию в отеле, в котором он остановился.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы обсуждаем встречу президента Соединенных Штатов Барака Обамы и духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Встреча, напомню, состоялась в Белом доме. Ну, по мнению некоторых политических обозревателей, впервые подобной встрече уделялось столь большое внимание, причем внимание во всем мире. Причину этого в интервью Радио Свобода объяснил президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Встреча между президентом Обамой и Далай-ламой проходила в то время, как мир стал свидетелем растущих трений в американо-китайских отношениях. Китай резко протестует против продажи американского оружия Тайваню, а Соединенные Штаты протестуют против монетарной политики Пекина. Китай устроил искусственный шум вокруг приглашения Далай-ламы в Белый дом. На самом деле встреча никак не повлияет на американо-китайские отношения, потому что Пекин последовательно, независимо ни от чего, проводит свою политику, сформулированную еще лет 10-15 назад. Суть ее в том, что, по мнению Пекина, 21 век — это век Китая. Естественно, Китай, как любая другая страна, стоит на страже собственных национальных интересов. Но эти интересы часто противоречат интересам других, в том числе соседних государств. С этим Пекин не хочет считаться. Его задача — заставить мир капитулировать. Это видно на примере Тибета. Начиная с 1949 года, Китай начал экспроприацию тибетской территории по частям. Китаю нужен Тибет, богатый минеральными ресурсами. В Тибете также укрыты китайские ядерные объекты, надежно защищенные Гималаями. Китайская ядерная политика в отношении Пакистана и Северной Кореи – это тоже национальная стратегия. Поставки северокорейского оружия Ирану проходят не без содействия Китая. Известно, что Иран оплачивает эти покупки через китайские банки, потому что у Северной Кореи не развита банковская система. А остальной мир делает вид или на самом деле наивно верит, будто Китай ни при чем. Очень даже при чем. Как только Соединенные Штаты и другие страны слишком возражают против китайской монетарной политики, Китай намекает, что вроде бы готов помочь Западу в переговорах с Ираном. Но как только дело доходит до обсуждения в ООН, Пекин встает на защиту Тегерана, потому что существует китайско-иранский военный договор. Чем вы можете объяснить большую симпатию, с которой американцы относятся к Далай-ламе и к Тибету? Думаю, люди видят в Далай-ламе человека, проповедующего мир, а в Тибете — жертву Китая. Американцы с огромным уважением относятся к стране с древней культурой и мирной религией, сочувствуют малым угнетаемым народам. Но мы здесь беспомощны. Никто не вступит в конфликт с Китаем из-за Тибета, который заперт высоко в Гималайских горах. Тибет оказался полностью в руках пекинского режима, который не испытывает никакого уважения к правам человека. Слова политолога Алла Сантоли подтверждают результаты недавнего опроса общественного мнения. Около 75% американцев выступают за возвращение Тибету независимости. В то же время большинство американцев признают, что хорошие отношения с Китаем важнее, чем защита Тибета. Прекрасно понимая ситуацию, Далай-лама говорит, что он лишь за подлинную широкую автономию Тибета, но в рамках Китайской Народной Республики.
С президентом Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Аллом Сантоли беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 19 февраля. Рабочая группа Общественной палаты России по изучению ситуации, связанной со сносом домов в садоводческом некоммерческом партнерстве «Речник», сделала вывод, что Кунцевский суд Москвы вынес в пользу московских властей необъективные и, по сути, противозаконные решения. Напомним, что снос домов в «Речнике», несмотря на протесты жителей, начался 21 января. Рассказывает Вероника Баде.
В заключении рабочей группы Общественной палаты говорится, Кунцевский районный суд Москвы по большинству исков, предъявленных членами СНП «Речник», принимал тенденциозные в пользу истцов решения, основанные на произвольной и необъективной оценке материалов дел, вместе с тем игнорируя юридически значимые обстоятельства. Позиция московских властей по поводу сноса домов в «Речнике» известна. Мы исполняем решение суда. Вот что говорил по этому поводу главный судебный пристав Москвы Фердоуис Юсупов.
Мы занимаемся вопросом исполнения судебных решений. Именно судебных решений, которые вступили в законную силу. Иных действий со стороны судебных приставов не было, нет и не будет.
В минувший четверг заместитель генерального прокурора России Евгений Забарчук заявил о том, что решение Кунцевского суда было принято с нарушением законодательства. А теперь свои выводы огласила Общественная палата. Говорит Анатолий Кучерена, председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы.
Нам говорят о том, что этот участок, земельный участок, был самовольно занят жителем поселка Речник. На самом деле, те документы, которые нам удалось изучить и собрать, они свидетельствуют о том, что никакой самовольности там нет. Люди там появились, исходя из тех нормативных актов, которые принимались в советский период. И нам говорят представители города Москвы о том, что там есть парк. Эта земля Москвой признается как садоводческое товарищество. Это есть в документах. В большом атласе, которым мы пользуемся, это кадастровый, да, у нас, который утверждается как положено по закону. Значит, в этом атласе четко указано поселок Речник. То есть на сегодняшний день такие карты есть. Нам говорят о том, что нигде не зарегистрирован и нигде не существует поселок Речник. Он существует во всех документах. Важный аргумент, который нам говорят в суде, что эти участки не индивидуализированы. То есть участок не закреплен за конкретным гражданином, который там проживает. Это не так. Вот, соответственно, есть карточка на домовладение. То есть указана конкретная фамилия конкретного человека. Когда в суд представлялись эти документы, никто на эти документы не хотел обращать внимания. Я утверждаю, что суд не назначил ни одной экспертизы, ни строительно-технической, ни землеустроительной. Это абсолютно вещи, которые должны быть понятны любому участнику процесса, тем более судьи. Тем не менее, эти все вопросы отклонялись. Выводы. Земельный участок, занимаемый СНП Речник, отведен в соответствии с действующим законодательством на момент отвода земельным и гражданским кодексом. Все члены садоводческого товарищества имеют право на оформление земельно-правовых отношений и вправе зарегистрировать право собственности на строение. Судами вынесены необоснованные, неисполнимые решения, подлежащие пересмотру. Мы за то, чтобы исполнялись решения суда. Но в данном случае мы говорим о неисполнимости решений судов.
Это был Анатолий Кучерена, председатель комиссии Общественной палаты. А вот наблюдение члена рабочей группы Натальи Сальниковой.
Нарушено главное. Нарушено то самое, к чему мы с вами стремимся, состязательность сторон, то, что прописано в законе. Однозначно совершенно слушали одну сторону, действительно были нарушения. Вторая сторона, которая представлялась мной, моими коллегами, садоводами, членами поселка, доказательства люди приносили, доказательства мы все предъявляли, но принцип состязательности был нарушен, что в результате привело к тем самым неисполнимым решениям. Никакие документы у людей во внимание не принимались.
Член рабочей группы Общественной палаты Юлия Полухина отмечает, что нарушения закона обнаружились и при изучении подрядов на работы в поселке Речник.
Мы приложили документы не только по нарушениям судов, но и вот по подрядным организациям, по тендерам, по ним, которые вызывают вообще очень большие вопросы. И думаю, снос должен остановиться не только по решению судов, но и потому что должны возбуждаться дела уже в отношении подрядных организаций их действия. Это порядка 10 тендеров. Там в основном рекультивация ландшафтная, озеленение Москворецкого парка, рекультивация земель Москворецкого парка, ну вот под разными вариациями. Я опять же говорю, слово «снос самовольных», юридическая консультация по вопросам сноса самовольных строений фигурирует только в одном тендере, а все остальное – это различные виды вывоз мусора, рекультивация и прочее. Это говорит о том, что там крупные экономические коррупционные есть схемы, которые должны расследоваться в Генпрокуратуре, совместно.
Член Общественной палаты Леонид Гусельников полагает, что проблемы, возникшие в Речнике, выходят за рамки чисто правовой коллизии.
В обществе действует два регулятора – право и мораль. И в данном случае мы встретились не только с серьезной правовой коллизией, но и с абсолютно беспрецедентными моральными эксцессами. Я поддерживаю пафос руководителя комиссии Анатолия Григорьевича Кучерены о том, что в комплекс гражданских прав входит и комплекс моральных прав человека, право на уважение. И в этом смысле если власть часто или всегда, когда она находится в форме, с удостоверением, мигалкой, требует от нас граждан уважения. Она говорит: уважайте власть. Это, кстати, совершенно справедливо. Но граждане вправе сказать и власти: власть, уважай гражданина и граждан. Применительно к этой ситуации я могу сказать: правота не дает права на хамство. Мандельштам в свое время сказал, правота разделяет пострашнее греха. И московские власти хамят всем москвичам, а не только тем, кто с теми или иными нюансами проживает в речнике. Поэтому сегодня от судебной, исполнительной, всех ветвей власти, действующих в городе, мы требуем, прекратите хамить людям.
А вот как оценивают ситуацию сами владельцы домов в поселке Речник, говорит Леонид Апанасенко.
Я оцениваю это как бандитский налет, рейдерский налет, другого слова нет, причем с участием высокопоставленных должностных лиц города Москвы, а возможно и выше.
А вот другой член товарищества «Речник» Аркадий Мандрик.
Я, как говорится, детство, довоенный я, выпуск, в Белоруссии мы жили. Немец явился, спалил хату. Мы закопали в землянке. Потом отец вернулся из плена, на Северный Урал его увезли в эшелоне. Мы с ним прожили все голодное детство на Урале, где все не есть, не пить, ничего было. Перед старостью свили себе гнездышко, которое оставили мои супруги. Отец работал начальником Северного порта, после войны восстанавливал этот порт. Вот и получил от министра вот этот кусочек земли. И теперь являются новые новориши в лице властей Москвы и начинают, как говорится, нас мордой об стенку водить, доказывая, что мы там незаконно.
Рабочая группа общественной палаты предлагает приостановить исполнительное производство по всем документам в отношении поселка Речник и принять меры к отмене судебных постановлений, вынесенных Кунцевским судом и Мосгорсудом по поводу сноса домов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на выводы группы общественной палаты и заявления представителей Московского городского суда и Генеральной прокуратуры о допущенных нарушениях закона и даже возбуждении уголовных дел, префект Северо-Западного округа Москвы Олег Митвель уверен, что снос домов проводился в строгом соответствии с законом. Вот что Олег Митвель заявил, в частности, в интервью «Радио Свобода».
Речь идет исключительно о заявлениях о пропаже имущества. Вот у конкретной женщины, мы все ее видели по телевизору в телеканале «Россия» с третьего этажа, потом мы видели, там выглядывал юноша, это был не посетитель, как мы потом узнали, а один из лидеров Левого фронта. Как он оказался в этом доме, откуда потом долго выносили приставы джакузи, я не знаю. Но вот там действительно пропала коробка с деньгами, это факт. Таких случаев зафиксировано 4. То, что касается заявления председателя Московского городского суда, я на этом мероприятии не присутствовал, но знаю, что действительно несколько решений были вынесены заочно в отношении неприсутствующих в зале людей. Соответственно, я точно знаю, что смысловой сути это не меняет. То есть, скажем так, ни доказательная база не изменилась, ни изменится вердикт суда и позиция суда. Были формальные вопросы к, скажем так, вынесению решения. У нас есть решение судов, есть исполнительные листы, и давайте учиться исполнять те решения судов, которые у нас есть. Телеканал «Вести» 24 неделю назад показал историю про английский замок, который был построен под стогами сена. И муниципалитет, когда сняли сено, выяснил, что там замок. Просто человек не хотел получать документы в муниципалитете. И решение английского суда было прямое и простое. Снести замок. И английские телевизионщики подошли к этому господину и сказали, что же вы будете делать. Тот сказал, ну, виноват, ну, буду сносить. Вы понимаете, такие же судебные решения исполняются во Франции, в Италии. Мы все видели сюжеты. Я нигде демонстрации не видел. Я нигде не видел у входа собрания всех оппозиционных политиков с призывом не исполнять решение суда. Вопрос должен быть, я хочу, чтобы Россия была правовым государством. Вот моя позиция. А вы вообще знаете, кто иски в суд подал на снос? Так вот, иски подавались истцами, а именно прокуратурой города Москвы и Российским фондом федерального имущества. То есть, позиция-то какая? Москва? Почему Москва? Потому что находится на территории Западного округа Москвы, потому что 21 числа в мероприятиях участвовала милиция Западного округа. У Москвы есть четкая позиция по борьбе со всеми видами самостроя. Таких в Москве сегодня установлено 804 объекта, из них чуть больше 200 в судах находится. В прошлом году, например, в Москве снесено больше 100 объектов самостроя, в Северном округе из них 29. То есть вопрос заключается в том, что вы вдумаетесь, Москва-то тут при чем? Сейчас прокуратура достанет топор, и кому она топором-то ударит? Кто у нас по закону выносит решение о сносе? Только суд. По гражданскому кодексу только суд. Суд федеральный. Кто назначает судей, как вы думаете?
Президент РФ.
Правильно. Понимаете, мы сейчас напоминаем ту собаку, которая вдруг начинает пытаться кусать за хвост и даже не понимает, что хвост, извините, ее.
Полностью интервью с Олегом Митвелем слушайте в ближайшем выпуске программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Время свободы. Итоговый выпуск пятницы, 19 февраля. Прошла ровно неделя со дня открытия Олимпийских игр в Ванкувере. Российские спортсмены пока, по крайней мере, выступают довольно неудачно. Завоеваны 4 медали, из них только одна золотая. Большие надежды связывались с выступлением фигуриста-одиночника Евгения Плющенко. Однако Плющенко не смог повторить свой успех 4-летней давности в Турине, оказавшись лишь вторым в мужском одиночном катании. Победу праздновал американский фигурист Эван Лайсачек, рассказывает Николай Зюзев.
В пользу Евгения Плющенко был не только его непререкаемый класс и четверные прыжки, но и весь его опыт турнирного бойца высшего уровня. Умудренность означает наличие богатого арсенала приемов борьбы, один из которых Плющенко нещадно обрушил на своих оппонентов сразу после короткой программы. Он не без высокомерия и насмешки сказал, что не представляет себе фигурного катания будущего без четверных прыжков. Главными, хотя и не названными, объектами атаки были чемпион мира американец Эван Лайсачек и японец Дайсуки Такахаши, единственный, кто после первого дня сохранял реальные шансы опередить Плющенко в итоговом зачете. Ни тот, ни другой, в отличие от российского фигуриста, четверных прыжков в короткую программу не включили. И у такой тактики есть свое практическое обоснование. Четверные прыжки, конечно, эффектны, но очень рискованны и при том не приносят заметного преимущества в баллах. Кроме того, сложные комбинации прыжков, на которые делает упор подавляющее большинство фигуристов, может быть даже труднее в исполнении, чем четверные. Так говорят сторонники этой тактики, и, возможно, это правильно. Но для психологической борьбы, которую запустил Евгений, это не имело никакого значения. Совершенно очевидно было, что он стремится навести смятение на соперников и сначала выиграть войну в головах, а уж потом на льду. Надо сказать, что его выпад был довольно оскорбительным, ведь помимо всего прочего, Евгений еще и небрежно бросил, что фигурист, не прыгающий четверных, просто не мужик. Первые, кого он убедил и переманил на свою сторону накануне старта, были журналисты и болельщики. Бурная дискуссия в прессе и интернете показала, подавляющее большинство считает, что как не важны переходы или дорожки шагов, но от мужчин ожидается атлетизм и способность рисковать. Мужское катание должно быть по-настоящему мужским, а это подразумевает сложные прыжки. Но лишь сама произвольная программа могла показать, достигли Плющенко своей главной цели и дрожат ли его оппоненты в коленке. И, кстати, выдержит ли он сам напряжение финальной схватки. Первым из фаворита вышел на лед Лайсачек. И откатался блистательно, лишь с двумя незначительными ошибками. Даже без четверных это была сложная эффектная программа. Такахаши же открывал свое выступление четверным прыжком. И удайся он, у него могло быть какое-то преимущество. Но он упал, и это практически лишило его шанса опередить американца. Явно расстроившись, он сделал еще несколько ошибок, и только запас прочности после короткой программы вывел его на предварительное второе место. Плющенко катался последним, и чтобы победить, должен был быть либо безупречным, либо близким к этому. Он выполнил все прыжки, включая четверной тулуп, а единственная серьезная ошибка была у него при завершении тройного акселя. Зато были другие мелкие неточности по марке, которые, это было видно даже по серьезному лицу фигуриста в ожидании оценок, он понимал, теперь сводили все дело на усмотрение судей. Ни о какой бесспорной победе, как было и годы, не шло и речи. Судьи же отдали предпочтение программе Лайсачка. Специалисты отмечают, что американец превзошел Плющенко прежде всего в сбалансированности и хореографическом совершенстве своей программы. После короткой программы Евгения комментаторы дружно восклицали «Король вернулся». Оказалось, что он вернулся, чтобы уступить трон. Николай Зюзев для «Радио Свобода», Торонто.
Сам Евгений Плющенко сразу после того, как были объявлены результаты, заявил, что нынешняя система начисления баллов мешает развитию мужского фигурного катания и что фигурист, умеющий исполнять четверные прыжки, должен иметь преимущество перед фигуристом делать их неумеющим. Его точку зрения разделяет известный тренер Татьяна Тарасова. Вот фрагмент ее сегодняшнего интервью радиостанции «Вести ФМ».
Я не могу сказать, что мне не понравился Лисачек сегодня. Он очень боролся. Он боролся тоже на разрыв аорты. Понимаете? Это дело, конечно, в судьях. И вот в этом направлении, которое судьи взяли, придираясь к связкам, к Жениным, это несправедливо. А дело в том, что вот эти новые правила... Я не знаю, на кого они направлены и для чего. Они против развития именно мужского одиночного катания. Потому что можно человека научить кататься и скользить, а вот научить прыгать – это сверхзадача. Поэтому я считаю, что Женя для меня остается первым. Он выдающийся спортсмен, он выдающийся человек, и он должен стоять на этом месте.
Это был фрагмент интервью тренера Татьяны Тарасовой, которую она сегодня дала радиостанции «Вести ФМ» сразу после окончания соревнований фигуристов-одиночников в Америке празднуют победу Эвана Лайсачика, с которым, кстати, Татьяна Тарасова работала в прошлом и которого считает одним из самых трудолюбивых людей, спортсменов, с какими ей приходилось сталкиваться. Впрочем, и в США любители спорта не обходят вниманием споры по поводу судейства на соревнованиях фигуристов, передает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Американские журналисты с удовлетворением пишут о золотой медали, которую получил в одиночном фигурном катании их соотечественник Эван Лайсачек. И в то же время с некоторым сожалением говорят о поражении Евгения Плющенко. Российский спортсмен пользуется несомненной симпатией зрителей и репортеров, которые до последнего момента считали его фаворитом. Когда в прошлом году Плющенко вернулся в большой спорт после более чем трехлетнего перерыва, одна американская газета посвятила этому событию статью под названием «Возвращение героя». Вот что сказал о нем спортивный журналист Том Голдман, который неоднократно видел Плющенко на льду. Ему всего 27 лет, и он в расцвете сил. А ведь Евгений уже выиграл олимпийское золото и серебро, победил в трех мировых чемпионатах и в шести европейских. У него величественные королевские манеры. Когда человек настолько уверенный в себе, выходит на лед, он как бы забирает на себя весь окружающий воздух, и остальным спортсменам просто нечем дышать. Но его сопернику Эвану Лайсачеку воздуха хватило. Тренер золотого медалиста Фрэнк Кэрролл сказал, что выступление Плющенко было порой блестящим, но неровным, а Эван сначала до конца провел свое не просто отлично, но и ровно. Ему присудили золотую медаль, а Плющенко только серебряную, еще и потому, что, по мнению судей, Плющенко дважды пошатнулся при приземлении и, хуже, чем Лайсачек, выполнил несколько других элементов. Отмечают, что даже после поражения Плющенко выглядел победителем. О том, что ему не досталась золотая медаль, можно было догадаться только по слезам его жены Яны. Евгений прошел на вторую ступень пьедестала через первую, а на пресс-конференции прочел настоящую лекцию о том, что судейство в фигурном катании надо в корне изменить. Он, в частности, заявил, что не понимает, как можно стать олимпийским чемпионом и не уметь делать прыжок в 4 оборота, как делает это он, Плющенко. Но любители фигурного катания помнят, что Эван Лайсачек выполнял этот прыжок прежде. Эксперты знают, что четверной тулуп – это огромная нагрузка на левую ногу, но Лайсачек сломал ее в прошлом году и поэтому на играх в Ванкувере решил не рисковать. Тем не менее, наблюдатели признают, что в жалобе Плющенко, возможно, есть рациональное зерно, и правила судейства фигурного катания могли бы быть лучше. Но пока они в силе, говорить о предвзятости судей не приходится. Судьи действовали в полном соответствии с правилами, и Эван Лайсачек получил свою золотую медаль вполне заслуженно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Ну, судя по всему, спор по поводу системы оценок выступлений фигуристов на соревнованиях будет продолжаться столько, сколько существует этот вид спорта – фигурное катание. Но так или иначе, 3 олимпийские медали подряд, даже если 2 из них серебряные и только 1 золотая для фигуриста-одиночника, да, впрочем, и для любого спортсмена – это выдающееся достижение. Так что Евгения Плющенко можно только поздравить с успехом. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 февраля. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел будут переданы в систему.
Поводом для наказания стало курение на экране отрицательных персонажей.
Международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну цивилизованным.
В этом государстве сосуществуют разные народы.
Во-вторых, мы считаем, что это очень серьезно. Документы под...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России –
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».